как только идет речь о богаче, о бедном, мы себя сразу видим бедными, а богатых тех, которые с мобильными телефонами ходят, да? На банках, на ресторанах сидят, вот те богатыми. А мы с вами лазари все. Да. Тем не менее, на суде может оказаться, что мы с вами вот как раз вот те богачи. Потому что, еще раз, если мы внимательно оглянемся вокруг себя, то непременно увидим человека беднее нас. Непременно. У меня 20 его в кармане, у кого-то не сантима. Я один сантим. Непременно. Увидим кого-то беднее себя. Это первое. Господь покажет, что ты все-таки был богатый. Дальше. Еще раз хочется подчеркнуть. Ведь богач получал муки ада не за то, что худое отворил. Не за то, что кого-то ограбил и за счет его разбогател. Нет. Не говорится об этом. Нет такого. Вот у нас есть, скажем, такое еще при советской власти мнение существовало, что богатые все пили кровь народа. Что все богатые разжились за счет трудов бедных. И вот они были богатые, кровопийцы на теле народа. Слышали такое в школе? О, правильно. Но дело в том, что они учли такого момента, что были люди, которые родились уже в семье богатой, никого не грабили, ни на ком не наживались. Одни транжирили то, что им досталось по наследству, проигрывали в карты, пропивали и прочее. Другие, наоборот, устремляли это богатство на то, чтобы улучшить жизнь тех, кого Господь дал им в подчинение. Ставили доброго управляющего, который заботился о крестьянах, которые на них работали. Были такие, которые тратили деньги на строительство храмов, делились бедного, а довольствовались минимум. Еще раз, родители Сергия Радонежского. Очень богатые люди, бояре, святые. Довольствовались малым, строили много. Кровопийцами не были. За счет других они не наживались. Так вот, вот этот богач мог получить по наследству и пропивать, и проедать то, что заработали до него предки. И никакого отношения он к злым делам не имел. Так вот, образно. Но он получал вот это воздаяние за свое сластолюбие. То есть он здесь катался, как сыр в масле. Как в докладе было подчеркнуто, каждый получал воздаяние. То есть каждый получал то, чего он хотел. Если Лазарь получал здесь страдания за свои грехи, болезни за свои грехи, переносил безропотно, помним молитву, что «Господи, сотвори, чтоб болезнь это была восстановлением многих грехов моих». И мы получаем здесь болезнями, скорбями, неприятностями, получаем воздаяние за свою греховную жизнь. А за все свои добрые дела мы здесь ничего не получаем, получим Царствие Небесное. Поэтому желать здесь себе вольготной, благополучной жизни, это значит лишить себя награды на небе. А как хочется жить здесь хорошо? Да? Под этим словом «хорошо» многие понимают, это сыто, обуто, одето, ни в чем не нуждаясь, за квартиру заплачено, за отопление тоже. И все хорошо, колбаса вовремя, даже вкус. Вот это хорошо. А правильно понятие «жить хорошо» – это жить в мире с Богом, и в мире с людьми. Вот что значит жить хорошо. Живет тот хорошо, кто в семье не грызется. У кого на работе нету врагов. У кого в храме нет врагов. Вот этот живет хорошо. Даже с куском хлеба. Даже без куска хлеба он живет хорошо. Потому что у него мир в душе и Царствие Небесное уже там пребывает. И тот не говорит: Господи, хочу здесь того и этого, хочу здесь блаженства, потому что знает, сколько надо здесь Господь отпустит для того, чтобы вот эту жизнь пройти успешно и за все свои благие дела получить воздаяние в Царстве Небесном. Но у нас сколько раз доводилось слышать, говорит, вот я ему помогал, а он мне даже спасибо не сказал. То есть этот человек ждал воздаяния здесь, сейчас. Хоть шерсти клопну рвать, хоть спасибо, но услышать. И такой человек услышит спасибо. Но от Господа ничего не получит. Господь, ты уже хотел за свое доброе дело получить? Получил здесь, на земле. От меня ничего не получишь. Почему у нас Господь научает, что мы должны здесь делать добрые дела, не ждать воздаяния ни от людей, ни от Бога, вот здесь, при этой жизни. Воздастся, воздастся, слава Богу. Худо от этого не будет. В том случае, если мы не будем ждать и желать этого. Потому что и так, причина, которая оставляет нас без награды на небесах, это желание здесь получить все доброе за свое доброе. Ничего, перестрадаем, за доброе ничего здесь получать не будем, то хвалить не будет, благодарить не будет. На добро на наше будут отвечать зло, мы будем претерпевать безропотно, и в Царстве Небесное будем на лоне Авраама. Но ежели кто желает здесь жить вольготно, он будет жить вольготно. Почему некоторые удивляются, почему вот эти бессовестные люди, говорит, такое лицо красное, толстое, с могильником в руках, вот они живут, они жируют, и горе у них, и не болеют они, да болеют они, у них печень больная, и лицо красное, потому что давление высокое. Значит, почему вот они не претерпевают, а мы тут все терпим? Вот как к нам зайдешь, одни бедные. Ни одного нет такого богатого. Шибко. Одни бедные. А богатого нету. Почему? Да не нужен им Бог. И они все богачи, которые здесь, получается, они тоже делают добрые дела. И жертвуют, все делают. Но за свои жертвы, за свои добрые дела они здесь получают. Там они ничего не получат. А уж не говорю, если худые дела делают, обманывают друг друга там и так далее. Но то же самое мы с вами делаем. Только мы видим вот тех богатых. А себя мы этими богачами не видим. Мы не видим, что у нас есть искреннее желание здесь пожить вольготно. Без осложнений, с наслаждениями и в благополучии. Вот это мы богачи. И не хотим мы быть лазарями. Не желаем мы претерпевать здесь ни в какую. Пусть кто-нибудь скажет откровенно, что вот горю желанием переболеть хорошенько, остаться без куска хлеба пару дней, голодом посидеть, чтобы проблема была с парплатой и с отоплением. Мы боимся вот этих состояний. Мы их боимся, мы пугаемся, мы даже еще у нас они не случились. Но дьявол уже начинает посылать помыслы такие, что вот у тебя будет и то, и это, и та неприятность. И мы уже смотрим черным оком, мы уже начинаем переживать то, что еще не случилось. Это женский пол, кстати, к этому очень склонен. Мужчины тоже черным оком смотрят. Но женщины, не дай бог, только скажи, она уже все, вперед она уже все, ну все разложит, как у нее будет плохо, вплоть до самой смерти. Вот. Почему? Это неудивительно. Дело в том, что женщины больше опираются на свои чувства и меньше руководствуются разумом. Мужчины больше руководствуются разумом, меньше чувствами, поэтому они жестокосердые зачастую, но зато другая там, другой перелом, высокоумие. Так начнут мудрствовать, чтобы потом такие деньги забили, что выкрутиться, не знаю как. Сами. Отсюда нам бы помнить с вами, что каждая притча о богатом, или где упоминается в Евангелии богатый, это мы с вами. И относить все к себе самому, а не к какому-то там богачу. Заглянуть в свой карман, посмотреть, как мы живем, с кем мы делимся и так далее. Кому мы делаем добрые дела и как мы ждем за них воздаяния. Кстати, вот этот момент, когда Авраам говорит, даже если мертвых воскреснет, не поверят, он подтверждается в жизни практикой. Вот то, что люди были на том свете, кличка смерти, возвращаясь, рассказывали, как-то не убеждает. Вот когда рассказываешь, вот человек был, видел, я внушаю, ну, наверное, вас не было, или ему погрезло. Врачи констатировали факт клинической смерти.
То есть все, зафиксировано медициной. Не верят. Мало того, страшнее явление есть. Когда сам, побывавший в клинической смерти, видевший все собственными глазами, чувствуя вот это все, что на том свете ожидает, то есть зная, что душа бессмертна, что видел себя полностью, вот руки, ноги, жар, холод чувствовал, летел, перегрузки чувствовал, и после этого ничего не изменяет в своей жизни и не возвращается к Богу. Как правило, вот такие случаи клинической смерти происходят с безбожниками. И, к сожалению, многие из них не возвращаются в церковь. На какое-то время они испытывают потрясение. Уже и даже священника вызывают в своей постели. Исцеляют их Господь, встают, но в церковь не приходят. Или если нас придут, то тут же отпадают. Или вообще, вот побывала в клинической смерти, видела, но как занималась безобразием, греховной жизнью, так и продолжает заниматься. И знает, и помнит об этом, да, видела, как скорая подбежала, как делали уколы, кто делал как, потом это врачам рассказывала. И после этого человек не возвращается назад к честной жизни, потому что грех так иногда опутывает человека по рукам и ногам, что выкарабкаться из него очень тяжело, особенно если этот грех питает человека, то есть если человек грехом зарабатывает себе на жизнь. Это астрологи, колдуны, экстрасенсы и блудницы. Те, кто в игральных домах работает и так далее. Вот этим тяжелее всего вернуться, потому что мгновенно, как только у них появляется мысль о том, чтобы вернуться к нормальной жизни, пойти в церковь, дьявол тут же склевывает этот помысел испугом. То есть он сразу говорит, а на что жить будешь? На 40 лет ты умрешь. И на этом все. На этом заканчивается. То есть жажда вот этой хорошей жизни, как они считают ее, удовольствие, ну более-менее как, она не дает человеку, даже увидевшему собственными глазами тот свет, не дает вернуться на путь спасения. Поэтому Господь сказал, даже мертвый придет, не поверит. Так для многих это как. Некоторых это потрясает, некоторые возвращаются. Но, к сожалению, вот то, что мне приходилось встречать, больше таких, которые только на время их потрясло, а потом не забыли. И вернулись к своей прежней духовной жизни. Вот, к сожалению, такое явление есть. Но человеку не будет оправдания на страшном суде. Господь скажет, я тебе дал даже увидеть, что это есть реально и на самом деле. К сожалению, мы забываем про смерть, и это нас во многом толкает на грех, потому что страх смерти он останавливает. Поэтому помним, Федоровскому царству написано на свитке, помни часть смертную. Кто помнит о смерти, вовек не согрешит, сказано. Нам бы помнить с вами, что мы не вечны. Нам бы приготовиться к с вами к смерти достойно, то есть душу. Не только приготовить платье там положить с платком и туфли, какие-то тапочки ложат, делают. Значит, понятно, почему тапочки-то одевают? Потому что неудобно туфли на ногу на холодную натянуть. Только по этой причине белые тапочки одевают. Но не потому, что там в белых тапочках будут расхаживать. Так что любую обувь можно надевать. Белые тапочки совсем не обязательно. Итак, мы с вами все время говорим о страхах. Мы помним с вами, что в сердце должен быть один страх. Страх Божий. То есть страх, как бы не сделать что-нибудь мерзкое в глазах Бога. Страх, как бы не сделать что-нибудь Богу не угодно. Других страхов быть не может. К сожалению, враг наш, когда пытается против нас возбудить козни, он как раз в первую очередь возбуждает в нашем сердце всевозможные страхи. Чем и пользуется. Вот если мы с вами за собой понаблюдаем, то мы увидим, что мы неоднократно в течение дня переживаем всевозможные страхи в большей или меньшей степени. Почему? Потому что враг наш, дьявол, он радуется, когда душа пребывает в смятении. Ведь страх, когда он проникает в сердце, он возбуждает смятение, вызывает тревогу. Поэтому враг всячески ухищается вымущать наши души. Ну, потому что мы, когда находимся в смятении, мы много делаем ошибок. Мы много грешим. Так вот, первым делом он возбуждает самолюбие. Столько мы с вами говорили о этом грехе. И он настолько широк и многогранен, и мы так часто забываем про него, про самолюбие, что нам постоянно святые отцы в своих трудах напоминают о этом страшном грехе, самолюбии. Так вот, враг возбуждает самолюбие, чтобы по этой причине от нас отступила благодать, созидающая и хранящая внутренний мир. То есть, самолюбие искореняет из нашего сердца всякую благодать Божию. Вот этот страшный грех лишает нас всего. Так вот, с этой целью враг внушает мнение, будто все, что есть и кажется добрым в нас, собрано собственными нашими стараниями и трудами. То есть все, что мы с вами сделали, сделали собственными силами. Где это хорошо просматривается? Как коснись денег, так и услышишь. Я заработал. Значит, о чем это говорит? О том, что человек считает, что он это добыл собственными силами, по собственному самолюбию. Помним, до революции не говорили зарплата. То есть заработал, заплатил. Это безбожники придумали. До революции говорили, получаю жалование. То есть то, что мне Господь пожаловал за мои труды. Поэтому сколько пожаловал, столько и пожаловал. И не возмущались, что рядом за столом сидит такой же инженер и получает на 10 рублей больше. Ему Господь столько пожаловал, мне столько, слава тебе, Господи. Вот так рассуждали. Итак, Господь пожаловал, а не заработал. А как я заработал? Значит, все. Собственными силами, собственными стараниями и трудами. Значит, Бога уже нет. Дальше. Я научилась, или я научился. Я и научился, сам. Сама научилась шить, стирать, варить. Сама научилась. Не Господь дал разум. Не Господь меня вразумил, не Господь меня научил, через наставников, как угодно, ну, не важно. Я научилась, я научился водить машину. И все присвоили себе. Хотя, вот скажи, что ты страдаешь самолюбием. Говорит, да нет, ты что, да я не самолюбивый, абсолютно. Итак, во всех наших действиях, во всех наших помыслах сквозит вот это самолюбие. И нам тут внимательно понаблюдать за тем, как мы говорим и как мы относимся к вещам, к словам, поступкам. Я достиг положения, достиг звания, я достиг. Не ты, Господи, меня возвел на какую-то высоту, а я достиг. Хорошо, что я взял зонтик. Опять, я молодец. Я взял зонтик. Не слава тебе, Господи, что ты меня разумил, чтобы я взял зонтик. Дождь пошел, спасся. Ты меня спас, Господи. Нет, Господь послал помысел. Возьми зонтик. Человек взял зонтик, но эту награду себе присвоил. Хорошо, что я. И медаль повесил себе вот здесь. Золотая звезда с вручением ордена Ленина. Хорошо, что я. Или как хорошо, что ты мне сделал то и это. Опять-таки, Бога нету. Ты, я есть. И наши с тобой действия, наши с тобой желания, все. То есть есть самолюбие человеческое, которое внушает, что все, что мы делаем, или все, что у нас есть хорошее, все это добыто нашими силами. Я научился спокойно разговаривать. Я сам научил. Не ты мне, Господи, говори. Я стал спокойный. Я стал верующий. И так далее. Можно целый вечер перечислять случаи, когда мы видим себя и собою грудью заслоняем Бога, нет Его в нашем сердце, потому что есть самолюбие. Мы своими силами сами догадались, терпение проявили, труд проявили, добились. Все. Я добилась, ходила, ходила и добилась. Не ты, Господи, за мои труды я набивала пороги, дал мне и подписали мне эту бумагу. Нет, я добилась. Я везде стучала кулаком, я говорила, я все, я добилась. То есть постоянно творим кумир из себя. Вот это не сотвори себе кумир, заповедь, она постоянно в нас побирается. Так вот, вот это вот самолюбие, таким образом отгоняет от нас смирение и простоту. Нет там ни смирения, ни простоты. И располагает придавать себе большую цену и вес. Мы в свои глаза столько тянем. Но вряд ли кто на других весах нас перетянет. Потому что к другому моментально найдем недостатки, осудим, и сразу мы вверх, он вниз. Моментально. Да, он хороший, но он жадный. Да, она хорошая, но она не умеет молиться. Смотри, кланяться не так, и так далее. То есть моментально мы найдем, в чем все себя превознести. Так вот, мы видим себя чем-то важным и забываем сразу о действии благодати Божией, без которой, как учат святые отцы, никто не может даже имени Господа назвать. Итак, без действия в нас благодати Божией мы даже имя Господа призвать не можем. Господи, помилуй, сказать не можем. Если благодать Божия в нас эти слова не произнесет. Об этом свидетельствует апостол Павел, который говорит, никто же может крестить Господа Иисуса, точи Духом Святым. То есть никто не может имя Господа Иисуса призвать. Разве по действию Духа Святаго. Итак, даже Господи помилуй не можем сказать без помощи Божией, как мы собираемся что-то сделать более серьезное, более тяжелое, более сложное без помощи Божией. Ничего не можем, абсолютно. Зачастую, когда человек с этим сталкивается, гордость поднимает свою голову, человек говорит, так что же, я вообще что-то ничего не могу, и картошки сама не могу начистить. Что ж, я вообще никто, ничто. Да, никто, ничто. И картошки без Божьей помощи не можешь начистить. А когда самонадеянно садишься чистить, не помолившись, то самонадеянно, чем мне Бог, сейчас сяду начищу. Конечно, не надо там полчаса молиться. Как Господи, благослови, сади чистить. Чтобы перекоса не было. Так вот, вот эта благодать Божья поддается всем верующим. И приняв ее, верующий уже не делает и не может делать без его помощи ничего истинно доброго. То есть без этой благодати мы ничего с вами сделать не можем. Мы забываем, к сожалению, об этом. И враг ничего не может сделать с нами, пока вот эта благодать Божья в нас действует. Но мы с вами только что говорили, как только в нас появляется самолюбие, а он мгновенно отнимает эту благодать Божию, и моментально враг над нами имеет преимущество. И он уже тогда вторгается, может с нами делать, что хочет. Насколько опасно вот такое наше легкомысленное отношение к поступкам, к помыслам и так далее. Так вот, ее-то благодать, и силится враг всячески отдалить. Для чего и внушает чувство самоценности. И чувство, что мы нечто, притом нечто немаловажное. Если кто-то сомневается, достаточно оскорбить человека, или обозвать, или заговорить с ним грубо. И вот этот грех тут же вылезет наружу. Моментально человек оскорбится. И что со мной так разговариваешь? Каким тоном? Я такой важный, а ты со мной так разговариваешь, получается. Попробуй, ну скажи. Тупица. Вы столько возможно, я-то тупица. Да я. А ты сам на себя потупился. Все. А человек смиренный, который боится потерять благодать Божию, он говорит, да я тупица, я ничего не понимаю, ты меня прости. Слава тебе, Господи, что тебе Бог дал разум, научи меня. А у нас возмущение сразу. Вот. Заглянем себе в сердце и посмотрим, обижаемся мы или нет. Если обижаемся на слова, на упреки, на все, значит, в нас жив этот грех и процветает. Потому что если человек себя кем-то важным не чувствует и в своих глазах цену себе не имеет, он говорит, от меня ноги можно вытирать. Все, что вы про меня сказали, все это правда, я такой есть, еще и хуже. Вот так говорит человек, который себя не ценит, который нищий духом. Сказано, блаженны нищие духа, их есть Царствие Небесное. Сколько помню случаев, когда святые заповедовали хоронить себя на таком месте, где люди ногами попирают его останки. Сколько еще в монастыре, прямо в пещере, там, где люди ходят ногами, закоронен святой. По нему ходят ногами, все. Он заповедовал, чтобы его тело попирали ногами, попирают. Вскоре помним святой, который заповедовал после своей смерти тело свое отдать на съедение псам за грехи псковичей. Что и сделали. Бросили его тело, и псы растерзали его за грехи псковичей. И грех был снят. Вот люди, которые считали себя достойными быть растерзанными псами, которые при жизни себя давали попирать ногами и считали этого достойным. Вот если мы с вами будем чувствовать себя достойными всякого оскорбления, всякого унижения, всякого попрания, то враг к нам подойти не может. Мы себя таким образом искореняем этот страшный грех самоценности, высокоумия, превозношения. Так вот, внушив человеку высокое о себе мнение, враг склоняет человека к осуждению и презрению других. Обязательно. Как только начал превозноситься, мгновенно дьявол укажет чужие грехи. И человек, который себя считает достойным, видит, что в нем этих грехов нету, которые творят другие. Они есть, просто он слеп их увидит. Мало того, он еще начинает говорить так, как он мог такое сделать. Разве так можно делать? Таким образом подчеркивает, что он никогда такого не сделал. Никогда не делал. И вот достаточно это произнести, Господь еще некоторое время ждет. Вдруг человек покается в том, что он так подумал и так посчитал. Но если человек не кается, то Господь попускает, и дьявол толкает человека на страшнейший грех, нежели совершил тот, кого он осудил. Это непреложный закон. Запомним для себя. Хотим совершить страшный грех, будем осуждать на здоровье. Мы будем делать хуже, чем тот, кого мы осуждаем. Мы такое совершим потом, безбожное злодеяние, что не приведи Господи, если не покаемся. А этот пьяница, Господь подождет, подождет, потом так напьемся, что не будем знать, как похмелиться. Итак, за осуждением следует гордыня. И все это может в сердце произойти в одно мгновение. Запомнили, в одно мгновение. Как только увидел себя нечто важным, мгновенно кого-то осудил, и тут же в сердце происходят такие изменения, что потом не будем знать, как это все исправить. Гордыня в сердце. Все. Так вот, в связи с этим благодать тотчас сокращает свое действие, отчего появляется невнимание к себе, ослабление рвения, возникновение помыслов вначале пустых, потом страстных, а далее движение самих страстей, с чем неразрывно буря в сердце. Но мы знаем, что если страсти не остановить вот эту бурю, то непременно дьявол научит, как эту страсть воплотить в жизни. И человек уже не в состоянии удержаться, он уже себе не хозяин. Смотрите, мы какую цепочку с вами просмотрели. Как только подумал, что я что-то стою из себя, тут же осудил кого-то, благодать Божия отошла, моментально в сердце сначала пустые помыслы, за ними страстные, за страстными помыслами буря в сердце, а дальше уже греховный поступок. Вот такая цепочка. И в одно мгновение раз, и все, уже страсть в сердце. А потом удивляемся. как ее искоренить, откуда она взялась. Вообще, откуда она взялась? Ведь никогда жадным не был. Вот бы никогда не был жадным. Надо же, какая вот случилась со мной. Да? Никогда блудных мыслей не было. А тут справиться с желаниями не могу. Ну что судили? Ну что увидели кого-то блуднее себя? Этого достаточно было. Внутренний мир потерян. Как только это все произошло, так внутренний мир потерян. И от этого не застрахован никто. Примерно такой случай был монах по имени Ира. Он 50 лет провел в пустыне. И подвязался там крепче других всех отшельников и достиг такой высокой святости. Но вот случилось так, что он не заметил вот этого греха в себе, самоценности. Он начал видеть, что он достиг больше, чем все остальные. За этим сразу моментально дьявол, как только увидел, что у него это есть в сердце, начал возбуждать осуждение других. Он сначала начал осуждать, что вот другие монахи придерживаются не такого устава, как должно было быть. Надо было другого устава придерживаться. За это начал осуждать, превозноситься. Ну и дьявол не замедлил. Он явился к нему в виде ангела, но раз человек чувствует себя чем-то важным, значит, он уже считает, что он достоин видеть ангелов. Вот это для себя бы запомнить, потому что много случаев я знаю, когда людям являются. Ангелы, Богородица являются, кто только не является. И они беседуют и впадают в прелесть. А истинным считать себя недостойным видеть кого-то из святых. Ни ангелов, ни святых, никого не Богородицы. И даже когда ангелы являлись на самом деле, святые открещивались и говорили, я недостоин видеть. Крестился и все, если это были бесы, они исчезали. Если ангелы, ну были такие случаи, ангелы не обижаются, когда их не принимают за ангелов. Они знают, что человек обороняется от своей самости, от состояния прелести. И они не обижаются, они потом находили способ, как убедить человека, что он на самом деле ангел. Святому на фоне явился в виде архангела Михаила, дьявол, бес. Ничего, все, говорит, не веришь, вот смотри, источник, который по молитвам здесь бьет, вот он прекратил свое существование, нет источника, а Господь попустил так, что бес перекрыл этот источник. Вот выйди, посмотри, не веришь, что я ангел. А тот говорит, нет, я не достоин, и крестится. А его уговаривает этот бес, говорит, иди, ты уже должен идти людям проповедовать, ты уже все, что надо, ты накопил здесь, иди. Людям проповедуй. А он говорит, вот когда мне Богородица придет и скажет, уходи отсюда, я тогда уйду. И бес мгновенно исчез, потому что имя Богородицы они перенести не могут. А вот те, кто видят Богородицу в видениях, обычно спрашиваем, а лицо ты видела? Оказывается, лица не видела. Бес приходит, ту под вуалью, или вот так видела одежду, Богородица заявилась. Все. То есть бес является в каких-то женских одеждах, и тут же посылает мысль, это Богородица. Мне столько раз, говорит, Богородица являлась, и каждый раз она меня вразумляла. Такие есть, по сей день ходят в храм. И никак не убедишь. Потому что состояние прелести, в него легко попасть. Но очень тяжело из него выкарабкаться. Почему? Потому что прелесть – это уже вторичное явление. Для этого сначала надо вот эту гордость искоренить. Для этого надо искоренить у человека из сердца понятие о том, что он чего-то весит, что он чего-то достоин, что он достоин видеть Богородицу. До тех пор, пока не поймет, что он не достоин видеть Богородицу, до тех пор бес его будет мучить. А поскольку человек это делает по гордости, мы знаем, что нам с вами гордость врачевать не должно. Гордость врачует Господь, другого нету. Когда мы видим, что человек что-то по гордости делает, значит, надо промолчать, сотворить молитву, и по молитве Господь разумит и исправит. Нам гордость врачевать не дано. Так вот, что же было с этим монахом? Явился к нему дьявол в виде ангела и сказал, прыгни в колодец, за твою святость тебе ничего не случится. И он прыгнул. Его достали оттуда чуть живым, и через 3 дня он помер. А 50 лет он жил в пустыне. Всех превзошел. достаточно было о себе подумать, что он что-то весит, этого хватило для того, чтобы погибнуть. И на Невскере все 50 лет труда. Еще такой случай. Тоже человек не понимал своего недостоинства, подвязался в пустыне, отшельник, и явился бес под видом ангела. И говорит, вот Бог меня прислал тебе прислуживать. Он говорит, да кто я такой, чтобы мне ангелы прислуживали? Он говорит, нет, ты смотри, сколько сделал, ты молишься с утра до вечера, ты постишься, ты подвязаешься, ты уже достоин того, чтобы тебе ангелы служили. Кому же еще служить, как не тебе? И этого хватило. Человек понял, что он молится, что он постится. Вот у нас иногда спрашиваешь на исповеди, каешься, что не постила. Ой, нет, батюшка, так пощусь, а почти ничего не ем. Даже ушами, глазами, языком постишься, но это оказывается. Ну, а видит себя человек постником. Я молюсь, я много молюсь. Даже рассеянно молюсь. Нет, не рассеянно. Поразительно. Не рассеянно. И вот это начало впадания в прелести. Человек видит себя постником, молитвенником, праведником. И вот в таком случае является, вот явился ангел, стал ему прислуживать. Дальше состояние прелести увеличится. Таким образом, одного человека обокрали. И он решил узнать, где его сокровища. И ему посоветовали сходить к этому отшельнику. Он пришел и говорит, слушай, вот у меня обокрали. А бес тут же ему сказал, этому отшельнику, где находится богатство. Он говорит, вот там и там. Вот бесы везде летают, не знаю, да, они же помогали ворам украсть. Они же помогли спрятать. Говорит, вот там и там иди найдешь. Тут пришел точно мое золото, мое добро, бриллианты. И все об этом рассказал. Слух разнесся, моментально к нему стали идти. И вот он такой прозорливец. Стал всем говорить, у кого где что украли, где кому чего кто поганое сделал и так далее. Узнаем наших этих бесновидящих разных мастей. Эти бабки, ворожеи, гадалки. Понятно, да? Понятно, почему наущению они говорят, смерть тебе будет сладко, сдай тебе машина сахара. Вот такие у них предсказания. Вот тогда ты сломаешь ногу. Но никто не сказал что-нибудь путное, что вот у тебя с понедельника твоя свекровь начнет молиться. Вот такого путного ничего. Там у них в основном то, что бесы знают, чем они ведают, то они докладывают. Человек говорит, да, у тебя порча вот там блондинка с карими глазами. Вот она тебя навела, потому что бес знает, что мы не любим блондинку с карими глазами. Точно соседка по личной клетке. Смотри, как точно сказала. Вот она тебе там сделала. И так далее. То есть вот это бесовская уловка. И она испокон веков существует, а люди по своему легкомыслию не задаются вопросом. Откуда же вот эти ясновидящие? Вот смотрите как. У православных те люди, у которых есть дар от Бога прозревать, что происходит с человеком, называются прозорливцы. И мы их всех знаем, их по пальцам можно причащать, старцев. А вот у беса ни одна себя прозорливицей не называет. Они ясновидящие. Они ясно видят. Вот. Что было дальше? Этот ангел однажды говорит, ваш ангел, говорит этому монаху, все, завтра мы тебя заберем на небо, прямо с телом. Ты уже удостоился, как Илья, и как прочее, мы тебя поднимем туда. Ну и об этом узнал старец. Когда к нему пришел, он стал старца благодарить, говорит, спасибо Господи тебя, ты меня такому научил, вот завтра меня ангелы заберут на небо. Тот сразу смехнул, что дело прелестью смердит. И говорит, я хочу быть свидетелем. Можно я у тебя до завтра останусь? Буду свидетелем, как тебя будут забирать на небо. Вот они на следующий день молятся. Старец-то не видит этих бесов. Поскольку этот отшельник находился в состоянии прелести, он беса видел. Он говорит, ну вот, старцы, явились за мной. Сейчас меня возьмут. Что сделал старец? Бросился, обхватил его, обнял и сказал, не отдам, Господи, не дай. И стал усиленно молиться, Господи, не дай его вырвать из моих рук. Господи, не дай его забрать. Тогда бесы сорвали мантию с этого отшельника и исчезли. Через некоторое время эта мантия упала сверху на землю, прямо к ним. И старец говорит, вот это было бы с тобой. То есть они бы его подняли, потом бросили. Это было наказание за прелесть. Мы знаем, что такие случаи были в истории, когда апостол Петр и Бог состязались. Вот он начал там читать заклинание Симон Волк. И его подняли бесы на воздух. А апостол помолился, бесы разлетелись, и вот он упал на землю, разбился. То есть такое наказание за искушение. Потому что искушал людей вот этим бахлованием и прочим.
Опаси нас, Господи, от состояния прелести, которое достигается каким образом? Самолюбием, превозношением,
видим себя кем-то, чем-то, никто и ничто.
Если вот такой человек, пострадавший, опомнится, то приходит в себя, сокрушается, кается, и молитвой восстанавливает обычный ему внутренний строй. Враг прогнан, но он не отчаивается. Но еще до конца света власть есть. Он еще надеется, не то чтобы сломал. Мы еще трудность, мы отчаиваемся. Трудно себе представить. Мы с вами ведем себя хуже бесов. Посмотрите, на нашей стороне Бог, ангелы, святые. Но малейшая трудность и отчаяние. Малейшая трудность уныние. Бесы нет. Смотрите, за ними никого нет. Они одни. Вообще ангелы. Нет ни Бога, ни помощников, ни святых, никого. Они не отчаиваются. Они крепче нас стоят. Эти падшие духи. А мы о себе, что-то мы, какие мы с вами стойкие, крепкие, мужество, терпение, смирение, а ломаемся при первом же столкновении. Так вот, если не отчаиваться, а снова и снова приступает с теми же внушениями и с той же целью расстроить, чтобы не было покоя в сердце, чтобы не было покоя в душе. Так вот, мы с вами должны противопоставить врагу бдительность. Вот это то, что мы с вами постоянно теряем. Как только благодушие, мы тут же расслабились. Ну вот нет серьезной какой-то обстановки, но пока перебегаешь улицу на красный свет, там еще как-то бдительность какую-то там проявляешь. Когда совершаешь эти преступления, которые бесы потом предъявят. Но как только оказался в домашней обстановке за чашкой чая, мгновенно вся бдительность пропадает. Вот расслабились и полилось рекой. Разнословие, осуждение. Дошли до священников. Одна сказала, вот этот батюшка хороший, а вот тот. И пошли в пещерку пробивать кости. Не задумываясь, что тот, кто пулит священника, тот пулит Бога. Кто пулит слугу, пулит Бога. Господь ему судья. Не мы. А нам бы, когда враг указывает на грехи других, на грехи священника и неправильные на наш взгляд его действия, мы с вами что должны говорить? Говорить, не твоего ума дело, не твое дело. Он сам будет перед Богом отвечать. Замечательное оружие. Сказать, не твое дело тому помыслу бесовскому, который заставляет нас туда думать, а окружающих. Вот соседка то и то сделала. Не твоего ума дело. За собой смотри. Все. Так что мужу указывать нечего. Не твое дело. Мужу можно только советовать. Понятно? Смиренно, кротко советовать. С любовью. То есть, если он этот совет принимает, значит, слава Богу. Не принимает, прости меня, родной. Мы с вами так и поступаем. Прежде всего проедим, если не по-нашему. Итак, не твоего ума дело. Вот так бы почаще говорить, он муж. У него власть надо мной. Кто не научится подчиняться мужу, тот не научится подчиняться Богу. Потому что первый на иерархию восстал сатана. И если здесь женщина не научилась не восставать на мужа, не научилась ему подчиняться, Царство Небесное, она будет то же самое делать. Она будет восставать на Бога, потому что нет смирения, нет послушания. Вот такое страшное явление. И никак с ним мы не боремся. Некоторые вообще даже не задумываются над этим и не пытались с этим грехом бороться. Единственное, что иногда остепеняет, когда муж накричит, как-то еще, может быть, смиряет чуть-чуть, на какое-то время.
Ну и то он снова выкатит навстречу. Еще такого перекричит. Как-то женщина иногда пошибче язык прощается во рту. И погромче. И без удержки. Поэтому трудно иногда перекричать. О чем подробно и много скажет о притчах Соломоновых. Премудрости. О том, что лучше жить на крыше, чем со сварливой женой. То есть сварливая жена – это такое несчастье для порядочного мужа, какими мы являемся. Так это благодетель, ему руки, ноги надо целовать. Мы же таким образом все венцы зарабатываем. Правильно? Как еще венец, если ты заработаешь, если не претерпишь? Если мы претерпеваем и благодарим за это Бога, что послал такого мужа, а иначе все не стремилось, иначе Царство Небесное не попало бы. Ноги, руки расцеловала мужу, все. Сказала, еще и стукни меня, я это терплю. Вот. Потому что я это все заслужила. Я еще и больше заслужила. Если бы ты про меня все узнал, так убил бы. Вот.
А если мужу не будет сварливой жены, то и муж в Царство Небесное не попадет.
Тут немножко по-другому можно рассудить. Дело в том, что жена создана помощницей мужу. Так об этом и сказано. Господь сказал, сотворив помощника. Значит, ее задача не быть сварливой, быть помощницей. Конечно, если сварливая жена, муж зарабатывает себе венцы. Правильно. За что он ей руки, ноги целует? Говорит, ты у меня молодец, я тебя еще не то претерплю. Слава тебе, Господи, что ты меня оперишь. А то я вся тут отбьюсь. Так мы и говорим каждый раз своим женам. Что, нет, что ли?
Говорим,
о! Леонид, свидетель.
Мой сказал муж, я ведь всегда прав, так когда и не прав.
Правильно. Абсолютно правильно. Да. Все. Так вот. Господь нас учит, бдите и молитесь, да не вникните в напасть. То есть вот то, что мы теряем бдительность, это крепко подрывает наши устои. Это крепко нас повреждает. То есть бдите и молитесь. Не просто бдите, а молитесь, чтобы не впасть нам в напасть. Так вот, враг постоянно покушается расстроить душевный мир, потому что знает, что когда в душе смятение, то ему легче направить ее на что-либо худое. То есть как только смятение, нас очень легко толкнут в грех. Раздражение в первую очередь. Как только смятение, мгновенно раздражение. Нет терпения, нет смирения, ничего там в душе нету. Как только смятение. Страх любой погнать, а через него грех. Но если соблюсти внутренний мир, то врагу нет в душе доступа. Вот этот мир надо бы хранить нам. И тогда душа бывает готова на всякое добро и легко приступает всякие к тому препятствия. Препятствия к деланию добрых дел. Обратите внимание, как только мы собираемся сделать что-то доброе, дьявол непременно начинает ставить нам подножки. Начиная с чего? Помню, мы с вами проходили. Первое, что он делает, он присылает помысел, что да, ты это сделаешь, он их не делает. Потому что знает, что у нас есть твердое намерение сделать доброе дело. Он не говорит, ты не делаешь. Он говорит, ты это сделаешь, но потом, чуть попозже. Он не говорит, завтра, послезавтра, через час, чуть попозже. И вот мы это доброе дело отложили, сказали, да, чуть попозже, через 5 минут. Проходит 5 минут, а уже у нас как-то отпало желание делать это доброе дело. Почему? Потому что уже заселили другие заботы, они вытеснили из сердца это желание. Начиная с этого препону, то есть ты потом, чуть попозже, то потом приготовишься к исповеди. Ну потом подходит к исповеди, оказывается, не готовилась, не думала ни о грехах, ни о чем. И идет с абсолютно пустым карманом на исповедь. Нечего сказать, а значит, нечего и освободиться. То есть дьявол начинает препоны нам ставить, начиная с помысла потом чуть попозже и кончая тем, что он начинает всякие затруднения устраивать. Хотел пойти, смотришь, дождь. Ай, дед, говорит, видишь, дождь, ну куда ты пойдешь? Какая невыходная там? Вообще устала. 5 дней можешь отдохнуть, завтра точно пойдешь. Наступает завтра, и опять что-нибудь, и опять все. И так человек отпал. Так вот, если у нас внутри покой, то нам легче вот эти препятствия все преодолеть. Но как только там смятение, ну, увидел дождь, смятение, испугался дождя, или холодной погоды, или грязи, или еще чего-нибудь. И все. Поэтому мы с вами должны предугадывать подступы врага. То есть заранее предвидеть вот эти подступы. А что ж такое подступ? Подступ врага – это помысел самонадеянный. Самонадеянный помысел – я смогу, я сделаю, я хочу. Вот это помысел самонадеянный. Это уже враг подступает к нам вплотную. Враг, чтобы расстроить душу, употребляет различные способы. Наводит различные страхи на сердце. То есть мы смотрим черным оком. Это то, что мы в начале занятия с вами разбирали. Когда еще не случилось, а мы уже переживаем то, что не случилось. Муж задержался, мы уже что только не передумали. Где мы его только уже не представили себе. И в объятиях чужих женщин, и за бутылкой водки, и что только про него не подумали. То есть вот эта подозрительность, она за собой тянет, как правило, клевету. И мы становимся слугами дьявола, потому что дьявол переводится клеветник. То есть постоянно заставляет смотреть черным оком. Он говорит, поздно пойдешь, тебя убьют. Да, если из гулянки могут. А если из церкви, то вряд ли. Но бывают случаи, да, есть претенденты, в церковь шла и избили женщину. Ну, в церкви, ладно, вечером. Днем, утром избили. То есть человек от этого не гарантирован. Но, опять-таки, задуматься, почему. Если человек будет идти из церкви, его убьют, венец мученика обеспечен. А если человек шел с гулянки и убили, ну это совсем другой разговор. Тогда он искушал Бога, ради чего шел поздно. Или если шел с работы поздно, не вменится, думается, потому что человек с работы шел, он не мог не идти в это время. Другое дело, что может шел без молитвы, самонадеянно, а еще кулак в кармане держал. Или палку, думал, отбиваться сумочкой буду, а не буду призывать Бога. А если человек шел и призывал Бога, и молился, Господи, защити меня, то мы знаем, в Библии написано, в имя Бога праведник прячется, как крепость. Крепость вокруг нас, если мы в это время призываем Бога, то от страха мы забываем Бога призвать, когда нас окружает толпа. А от чего это происходит? Опять грех самонадеяния. Надеемся на свои силы защититься, вот закричу и разбегутся там или прочее. И мало того, от самонадеяния мы помним, что сказано, без благодати Божией мы не можем даже Бога призвать. Вот нет благодати Божией у нас, когда мы от страха забываем призвать Бога. А почему? Через самонадеяние. А если надеемся на Бога, идем, призываем, просто не тебя, только надеюсь, все, верю. Того, где мы ему не верим, Господь защитит. И не страшно ничего, а если это убьют. Ну, убьют, значит, сынца мученика пойдут в Царство Небесное. Скажут, Господи, все жизни в Твоей руке, и моя тоже. Ты знаешь, сколько мне еще прожить. Если тебе угодно сейчас меня призвать, призови. Если нет, завтра, послезавтра, как тебе угодно будет. И в этом не страшно. Идешь и не боишься, не молишься. Так вот, враг наводит на сердце различные страхи. То есть мы смотрим черным оком. Не дает душе усладиться на исповеди. То есть побыл на исповеди и не получил облегчения. Бывает такое. Но причин того много. Очень распространенная причина, когда человек недобросовестно кается. И даже когда священник называет грех, говорит, каешься в таком грехе, человек говорит, да я только немножко. Я только новости смотрю. Я, говорит, только вот чуть-чуть стрелки на глазах подвожу. Одна уговаривала, говорит, ну разрешите хоть один глаз накрашу. Я говорю, да я не запрещаю. Это я Златоустый сказал, что женщина, которая красится, великое наказание примет. Но не могу я так сразу. Вот. Итак, смотрите, человек не кается в грехе. который делает и знает, что это грех. Он знает прекрасно. Вместо того, где он его не произносит, почему? Он не собирается с ним бороться, он не хочет от него отказаться. Когда Господь внушает священнику, назови этот грех, потому что человек его творит. То есть вот в таком грехе каешься? Я только немножко. Человек не кает, не говорю, каюсь. Вот если человек забыл просто по забвению, он говорит, ой, каюсь, простите, точно забыл. А если он говорит, я только немножко, я только чуть-чуть, я только новости, значит, человек не хочет каяться даже тогда, когда его призывают. Он не боролся с этим грехом и бороться не собирается. Дальше, когда ему разъясняешь, что невозможно допустить до причастия нераскаянного грешника, тогда говорит, ну, каешь, делай Богу одолжение. То есть это лицемерное покаяние. Или говорит, каешь, чтобы отвязался этот батюшка назойливый, чтобы причаститься, ну а завтра буду делать то же, что и делала. То есть это хула на Святого Духа. Какое может быть облегчение после этого на душе? Нет. То есть исповедь отходит с такой тяжелой душой, так там все скребет. Потому что знает, что не собирается в этом исправляться, не будет с этим грехом бороться. Обида на священника. Дальше происходит следующее. К этому священнику уже идет под расстрелом, потому что знает, что он спросит. Идет к тому, кто не спросит. И ложь перед Богом продолжается. Не спрашивает батюшка об этом грехе. Она не умекается, продолжает творить грех. То есть причащается нераскаянная грешница. Или нераскаянный грешник. Это страшно. Это погибель. А потом удивляемся, откуда страшные болезни. Откуда рак и прочее. А это уже кара Божия здесь. Или попытка спасти нас. Начинается болезнь, хоть через болезнь человек одумается, хоть через болезни за свое злое здесь злое принят. Так нет, начинает роптать, когда появляется болезнь. Это так приходит, но если не кается, а жаловаться. Ой, батюшка, каю, в чем каешься? Вот болею много. То есть с этой целью приходит жаловаться на свои болезни. Это ропот на Бога, даже на исповеди. Итак, бывает неудовлетворение от того, что человек не готовился, не перестрадал. Ну, иногда это, Господь выпускает, дьявол отнимает. Отнимает такое чувство. Человек отходит без удовлетворения, не дал ему насладиться исповедью. Даже человек хотел, старался, но дьявол отнял это чувство, нет его. Или не на молитве не получить удовлетворение. То есть молимся рассеянно, без умиления. Ни на святом причащении. То есть причащаемся без всякого, теряем всякое благоговение. Причащаемся, отходим и ничего не испытываем. Неудовлетворение, как поклёпываешь, из мулета шли. Никакого действия, движения Святого Духа в себе не ощущаем. На самом деле, вот чисто физически ничего чувствовать человек не должен. Если кто-то после причастия что-то чувствует, жар в теле, запекло в груди, или там хорошо голова как-то закружилась. Это прелесть бесовская. Не дай Бог, мы там надо каяться. А то сколько раз говорил, слышать, он говорит, сегодня недостойно, она причастилась. Каждый раз так меня обжигало, а сегодня меня обожгло. Значит, недостойно. Значит, грехи мои не попалились. И бес уже все поднял на крючок, потому что прислушивалась. Благодать Божия в нас действует нечувственно. Мы ее не чувствуем. Абсолютно нечувственно. Она только ощущается в нашем сознании, в душе и проявляется в наших делах и помыслах. Они становятся добрыми, размеренными. В душе покой становится. Благодать Божья там пребывает. Так вот, Господь может все это попустить. То есть, страхи различные, неусложнения на исповеди, на молитве, не на святом причащении. Господь все это может попустить нам и как испытание, и как лекарство от гордыни и самодовольства. Лекарство нам, чтобы мы вылечились. А враг внушает, что толку от всех этих трудов никакого. Он говорит, что толку, что ты молишься, трудишься, исповедуешься, толку нету. ничего не получаешь. Причастилась, отошла без ничего. Молилась, молилась, рассеяна, толку от этого. Исповедовалась, облегчение не получила. Это бесовские мысли. Что нету толку от того, что делаешь. Ничего толком делать не можешь. Ни молиться, ни поститься и так далее. Что лучше все бросить. И через это доводит до такого великого смущения и безнадежности, что она на самом деле начинает думать, будто все, что делает, делает бесполезно и бесплодно, что Бог забыл ее и совершенно оставил. Кто не переживал такого чувства? Кто не переживал, будет переживать непременно, когда дьявол начинает смущать и искушать, что все бесполезно, толку от твоих хождений. Кто не пережил, надо быть к этому готовым. Кто переживал, надо помнить, что это бесовские искушения, которые попустил Господь для того, чтобы нас научить терпению, смирению, трудолюбию и, самое главное, вере. Вере, что все наши труды не бывают бесполезными. Не бывают бесполезными наши с вами труды. Даже если сидишь в мире духовной, слушаешь, а на самом деле спишь, все равно не бесполезно. Помните, говорит, там на подкорочку записывается. Не, на подкорочку не записывается. Но все равно где-то краем уха что-то услышишь, даже если спишь. Понятно, да? Потому что многие сидят и кимают. И это нормальное явление. Если бы начал анекдот рассказывать, все бы веселились, никто бы не спал. Мест бы не мешал. А святые отцы утверждают точно, что как только человек начинает что-то серьезное воспринимать, весы наваливаются сном. Они на молитве наваливаются. Как только он это слово отложил, все, куда сон делся. Что делать? Правильно. Бороться. Сон видишь. Совершенно верно. Видишь сон, видишь. Слышишь и видишь сон. Читаешь молитву, сон пошел, просыпаешься, смотришь дальше. То есть ложь рядом. Значит, вернулся по тому месту, где остановился, дальше читаешь, все. Так вот, все, что вот это бесполезно и бесплодно, это ложь. Если знаешь, что это ложь, что ты все делаешь бесполезно, бесплодно, то безрезультатно, она нас не смутит. Как только пришли такие помыслы, сразу говорит, это ложь, неправда, толк есть и будет. Боролся с этим и буду бороться. Сражался и буду сражаться. Так вот, святые отцы учат. Пусть душа испытывает сухость и оскудение религиозных чувств и духовных сладостей. Но, тем не менее, она может делать всякого рода добрые дела. То есть поститься, молиться, может продолжать. И пусть делает это. Несмотря ни на что, продолжать все то, чем занималась. Пост, молитву, исповедь, вооружившись святым терпением и следуя простой вере. Простая вера, верю в Господи. Вот такой замечательный пример, когда Авва Иоанн и с ним несколько иноков пришли в Сирию, в Кавитимину. Вопрос был очень важный. Надо было спросить о нечувствии сердца. Вот то, о чем мы с вами говорим. Что вот молюсь, а сердце как было каменным, так и есть. Ни веры в нем нету, ни надежды, ни любви. Ну, нечувствие полное, да? Только сокрушался по поводу одной беды Господь вытащил. Как новая беда, снова сокрушаюсь по ней. И нет веры, что он из этой вытащит. Это окамененное нечувствие. То есть окамененное нечувствие, как только человек попадает в новую беду, и ему снова кажется, что он погибает. Вот это окамененное нечувствие. У кого его нету, тот говорит, Господи, ты меня из той беды вытащил, и из этой вытащишь. Верой помоги, мы ему не верим. Вот этот человек говорит, у кого сердце не каменное. Так вот, нужно было им спросить, что делать? Но случилось так, что Авва Пивен, поскольку он сириец, он по-гречески ни слова не понимал. А переводчика не было. Они пришли, переводчика нету. Они надеялись, что там кто-нибудь переведет, а там никак нашлось. Вот они сидели у Авва Пивена в келье и крепко отчаивались, и сокрушались. Но такой важный вопрос, такой путь проделали, идти не счастье. И вдруг Авва Пивен поворачивается и начинает говорить по-гречески. И говорит. Они вопросы ему не задавали. А он говорит. Вода мягкая, камень твердый. Но вода капля по капле разрушает камень. Слово Божие мягкое, а сердце твердое, как камень. Но Слово Божье капля за каплей разрушает эту жестокость сердечную. Вот ответ. Трудиться, несмотря ни на что. Даже если спишь на занятия. Все равно ходить. Но что толку ходить, все равно сплю на нем. Будет то правильно. Он говорит, доклад готовить надо. И тогда уже точно спать не будешь. Потому что будешь переживать, и ночами спать не будешь. Как вспомнишь, что доклад надо делать, так все, три ночи не спишь. Ну, переживает это правильно, а потом как встанешь вот здесь. Вот чтобы мы здесь докладывали так громко, как вот беседуем на кухне с мужем. Но здесь от страха. От страха вот как раз то, о чем мы говорили. Эти страхи, которые враг нагоняет, на тебя столько людей смотрит. И больше всего, кстати, человек смятение получает, опять-таки по своей гордости. Вдруг я буду докладывать, и доклад не понравится. Вдруг я буду плохо говорить, и слова не выговаривать. Это все чувства гордости и самолюбия. Они нас сковывают по рукам и ногам, как только вышел, увидел столько людей. Помню, как один из наших докладчиков, ну, у него такая короткая оборотка была, вот он вышел докладывать, и я как увидел, сидят бороды больше меня. Ну, действительно, Владимир Владимирович сидит у нас с такой бородой и прочие. Он говорит, как увидел бороды больше меня, я говорит, сразу сомлел. Говорит, думаю, что я ему учить буду, у них бороды такие, да? Но, слава Богу, он преодолел это смятение, он все-таки доклад сделал, хороший был доклад, замечательный. Поэтому, действительно, когда смотришь людей, многие солиднее тебя, которые больше ходят в храме, подвязаются во всем, да? И вдруг им надо что-то рассказывать, наступает смятение, а руководит гордость. Вдруг скажу не то, вдруг меня осудят и осмеют. Понятно? То есть мы боимся дурно выглядеть в глазах окружающих. Вот это сковывает язык и связывает руки и ноги больше всего. Понятно, в чем надо каяться, чтобы не связывали руки и ноги и язык? В гордости, самолюбии и самонадеянии. В том, что мы о людях плохо думаем, черным оком смотрят, меня судят. Что обо мне подумают? Да хорошо подумали. Хорошо, а мы у них уже судили. Они обо мне плохо подумают, потому что у меня язык не ворочается во рту. Мне тоже не ворочается, тоже с трудом.
И тут же другая сторона, отец Борис. А другая сторона будет самоуверенность, будет уверенно читать.
Чтобы избавиться от самонадеяния, мы говорим, Господи, я сам ничего не могу. Действительно, доклады я сделать не могу, но... Ты мне все вложишь в сердце. Ты будешь поворачивать моим языком. Ты, Господи, на тебя верю, на тебя надеюсь, тебя люблю. А как только доложил, обязательно прочитать благодарственный тропарь хотя бы. Или сказать, слава тебе, Господи, что ты меня вразумил. Что я вот здесь не сгорел со стыда и так далее. Да? Значит так, время, к сожалению, у нас кончилось.